Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии доктор экономических наук, член Оргкомитета партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин. Чуть позже к нам присоединится бывший министр экономики России, президент банка «Российская финансовая корпорация», тоже доктор экономических наук Андрей Нечаев. Сегодня мы поговорим об экономических последствиях той катастрофы пожарной, которая произошла в России. Сгорели в общей сложности около 2000 домов, более 3500 человек остались без крова, и жертвами вот этих пожаров стали более 50 человек. Я назову вам телефон прямого эфира для вопросов 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, абонент Радио Свобода, электронная почта mail@radio-svoboda.ru и смс-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 28 01, так что можно задавать свои вопросы. Ну, я, во-первых, начну разговор с Михаилом Геннадьевичем Делягином с такого вот вопроса. Ну, вот эти цифры я уже назвал. Сколько без крова, сколько сгорело. Можно ли посчитать, сколько это стоит все?
Ну, вы знаете, во-первых, очень сложно посчитать, сколько стоит человеческая жизнь. Тем более сложно, ну, в том числе сложно посчитать, сколько стоит старая постройка, можно, конечно, считать по восстановительной стоимости, да? Но как будет восстанавливать, если по сочинским расценкам это одна цена, если по нормальным расценкам это другая, если, вопреки всем красивым разговорам, восстановят только часть, а на остальном сэкономят, это третья. Но прежде всего я хотел бы сказать, что вот вы сказали, более 50 человек погибло.
То есть это, мы не знаем точно.
Это те люди, которые погибли в пожарах. А на самом деле значительно большая часть, большее количество людей, ну, как минимум несколько сотен, а может быть, несколько тысяч, погибли во время, по сути дела, химической атаки на Москву и некоторые другие города, которые мы тут пережили. Потому что очень много было официальных переживаний по поводу того, что в СИЗО и в тюрьмах нет вентиляторов, не говоря уже о кондиционерах. Но я что-то ничего не слышал о той чудовищной ситуации, которая была, скажем, в Москве в больницах и в Москве в родильных домах.
Между прочим, вопрос ответственности мэра города Москвы в значительной степени.
Это ответственность города Москвы, это ответственность и федеральных властей в той части, в которой эти объекты там, здравоохранения принадлежат федеральным властям. Это вопрос подведомственности. Но вне зависимости от того, кому что принадлежит, я думаю, что есть и хорошие примеры. Есть примеры, я думаю, больницы, роддомов, где проблема была решена быстро и сразу. Я надеюсь на это. Но то, что приходится читать в письмах, которые от людей поступают, это производит тягчайшие впечатления. Так что плюс к этому нужно учесть ослабленных людей, нужно учесть пожилых людей, нужно вспомнить, что морги города Москвы то ли были заполнены 90%, то ли в некоторых случаях не справлялись, там разные есть варианты. Но я думаю, что как минимум нужно расследовать, а каково же превышение смертности над обычным уровнем, и где это вызвано, так сказать, самим фактом химической атаки, по сути дела, а где это вызвано нежеланием городских и федеральных властей защищать ослабленную часть населения от этой химической атаки. Не стоит также забывать, что сама по себе эта химическая атака вызвана не столько стихийным бедствием, сколько лесным кодексом, принятым в 2007 году и, по сути дела, уничтожившим лесную охрану, а также воздушным кодексом, который уничтожил развитие, возможности развития для малой авиации и тем самым резко затруднил возможности выявления пожаров на ранней стадии. Не очень понятно, почему так поздно приняли участие военные в тушении пожаров. В 1972 году это было сразу с самого начала. Не очень понятно, куда делась техника у военных. Потому что в 1972 году очевидцы рассказывают, как это происходило. Подходили армейские буровые машины, пробуривали на 20 метров скважину, и туда закачивалась вода. Что, в общем-то, является довольно эффективным способом тушения торфяников. Сейчас про такие машины слышать не приходилось.
Михаил, ну, в данном случае значительный ущерб от пожаров был все-таки не от торфяных, а вот от пожаров верховых в лесах, а особенно в Нижегородской области, вот эти деревни, которые сгорали буквально там за час, иногда и быстрее.
Безусловно. Я сейчас говорю о химической атаке, которая была вызвана горением именно торфяных пожаров. Безусловно, переход пожара в верховой пал вызывает вопрос, а где была, собственно говоря, авиация, пожарная авиация МЧС в начале сезона пожаров? Потому что было довольно много сообщений, что она, в общем-то, она содержится бюджетом, но она зарабатывала деньги где-то в Европе. Дальше вопрос, а что? Не было известно, что засуха ведет к пожару? Не было прогноза на то, что засуха приведет к пожару. Между тем, еще сразу после принятия лесного кодекса ученые Института прикладной математики четко зафиксировали, что, дорогие товарищи, этот лесной кодекс приведет к новым стихийным бедствиям в первое же серьезно засушливое лето. То есть здесь вопрос не только, так сказать, линейным руководителям там, здравоохранения, в МЧС где-то еще, которые допустили какие-то ошибки, а вопрос к политическому руководству страны, которое приняло лесной кодекс, который, по-видимому, обернулся достаточно существенными жертвами среди мирного населения Российской Федерации.
Интересно, что о пересмотре лесного кодекса как-то товарищи, которые управляют Россией, и представители «Единой России», которые тоже вроде суетятся вокруг пожаров, жертв, что-то такое пытаются сделать, никто не говорит. Вот я, честно говоря, не заметил какого-то такого ясного заявления, что нужно пересмотреть законодательную базу и так далее. Про деньги говорят, про, так сказать, ущерб и его погашение тоже говорят, про жилищное строительство говорят, а вот про изменение законодательной базы, которая, как вы считаете, вызвала эту катастрофу, разговора у правящей партии нет.
Ну, во-первых, допустить мысль об этом значит признать собственную ошибку, а, так сказать, в нынешнем политическом террариуме, в который превращается потихонечку так называемая партия власти, это не принято, это во-первых. А во-вторых, ведь лесоохрану ликвидировали не потому, что кто-то хотел что-то плохое сделать. Все хотели развивать бизнес. А лесоохрана – это некоторые издержки, которые ложатся на владельца частного леса. Соответственно, чтобы снизить издержки бизнеса, чтобы бизнес мог с формальной точки зрения развиваться, а с реальной точки зрения, чтобы у него, насколько можно судить, чтобы у него оставалось больше денег для выплаты взяток, ее, собственно говоря, и оптимизировали, как и многие другие виды расходов.
Ну, до этого экологическую службу точно так же закрыли.
Ну, экологическую закрыли, много другого, чтобы не мешали пилить природу. Вот. И это принципиальная системная установка, что мы зарабатываем деньги, а как мы зарабатываем деньги, это не ваш вопрос. А если кто-то в результате этого сгорел, ну, это его личная трудность.
Я напомню, у нас в эфире сейчас Михаил Делягин, доктор экономических наук, представитель оргкомитета партии «Родина. Здравый смысл». Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Означает ли демонстрация фильма «Крестный батька 3» окончательное охлаждение между Кремлем и Минском? Об этом говорим с белорусским политиком Анатолием Лебедько и российским журналистом Павлом Шереметом.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Ну что ж, мы продолжим наш разговор. К нам присоединился президент Банка Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев. Андрей Алексеевич, вы уже убытки какие-то зафиксировали в связи с пожарами и прочим? Как банк и как банкир? Что-то у нас, видимо, со связью. Я думаю, что мы чуть попозже тогда продолжим. К Михаилу Делягину тогда обращусь. Михаил, есть такие прогнозы, что, собственно, вот в результате этих событий, о которых мы начали говорить, Россия вырастет существенная инфляция. Это связано и с неурожаем зерновых, и с различными расходами, которые связаны с вот этими всякими пожарными делами, которые, опять же, в пожарном порядке порядке власть сейчас делает. Якобы, вот есть такой прогноз, что якобы Минфин уже готовится брать новые кредиты на Западе на сумму примерно 20 миллиардов рублей.
Ну, прежде всего, 20 миллиардов рублей...
Извините, 200 миллиардов рублей.
А, 200 миллиардов рублей. Да, эта сумма ощутимая, больше, чем мы уже позаимствовали в этом году. Но что такое 200 миллиардов рублей на фоне неиспользуемых остатков федерального бюджета, которые на 1 августа составляют более 4,3 триллионов рублей? Так что, если Минфин и собирается брать внешние займы, то не потому, что они необходимы для затыкания какой-нибудь дыры, а потому, что просто пожары и несчастье людей дают удачный повод взять еще внешние займы. Ну, насколько я понимаю, управление внешними займами является исключительно закрытой сферой, более закрытой, по-моему, только торговля оружием. Ну, соответственно, возможности для того, чтобы так или иначе погреть руки или другие части тела, там, вероятно, достаточно существенные. Я допускаю, что именно это является основной мотивировкой стремления Минфина и некоторых наших чиновников к наращиванию внешних займов. А что касается инфляции, ну, расходы на тушение пожаров, даже на строительство новых поселков, они, не, даже с учетом массового воровства, да, если допустить, что оно будет, они не так велики, не идут ни в какое сравнение с такими проектами, как Сочи, остров Русский, выплата дани Чечне, ну, или, так сказать, финансовой помощи, можно называть по-разному, и так далее. Так что я думаю, что прямой инфляционной угрозы нет. И людям не дадут столько денег, что они смогут оказать существенное влияние на инфляционный фон.
Ну, а как же быть с неурожаем
зерновых,
да, и цены-то растут уже?
Главная причина – это засуха. Засуха действительно имеет существенный характер. Я напомню, что в позапрошлом году у нас был рекордный сбор урожая зерна. В России 118,1 миллиона тонн. В прошлом году тоже был хороший урожай – 97 миллионов тонн. В этом году Минсельхоз до последнего говорил 80-85 миллионов тонн. Пока не вышел премьер Путин и сказал 60-65 миллионов тонн.
А он лучше разбирается?
Вы знаете, я думаю, что в том, что касается, так сказать, вещей, связанных с защитой мундира, любой неаффилированный с Минсельхозом чиновник разбирается лучше, чем некоторые люди в Минсельхозе.
Просто цифра, которую огласил Путин, она удивительным образом совпадает с прогнозами американских экспертов из зернового рынка.
Я думаю, что он больше доверял американским экспертам. Там это падение прогноза было не сразу. Совокон в конце июля говорил, что может быть 75 миллионов тонн. По-моему, 1 августа они сказали... Совокон – это российская фирма, которая работает на этом рынке с 1991 года. 1 августа они сказали, не 70, 75 невозможно. Вопрос о том, будет ли 70 миллионов тонн. И через неделю после этого Путин сказал 60-65. Значит, если рассматривать имеющиеся запасы, которые составляют 24 миллиона тонн по официальным заявлениям, то зерна достаточно, потому что Россия потребляет примерно 75 миллионов тонн в год. Даже если урожай составит 60 миллионов тонн, то с учетом запасов 24 миллиона тонн мы имеем 84 миллиона тонн зерновых ресурсов. И даже, да, конечно, с точки зрения, так сказать, стандартов достаточности зерновых запасов, нужно, по данным ФАО, это Международная продовольственная организация, 17% годового потребления нормальные запасы. Но в 2000-е годы мы переходили и с 3 миллионами тонн запасов, и, в общем, переходили нормально. Если исходить из достаточности 3 миллиона тонн, то у нас, значит, еще 6 миллионов тонн есть достаточно для экспорта. Это очень резкое падение по сравнению с экспортом позапрошлого года, когда были рекордные 24 миллиона тонн, с экспортом прошлого года 21,5 миллиона тонн. Но это все равно достаточно, чтобы выполнить некоторые политические обязательства перед тем же самым Ираном, например, которому вряд ли кто-нибудь еще, вряд ли ему Америка продаст зерно.
Но есть еще Египет, Сирия.
Египет, где уже погиб первый человек из-за паники, вызванной сообщением об прекращение российского экспорта зерна, ну и некоторые другие страны. А почему пошли на полный отказ от экспорта, на полное закрытие экспорта?
Это очень спорная мера, надо сказать.
Мера спорная, потому что есть компании, которые оказались в подвешенном состоянии, у них уже законтрактованные поставки, у них есть обязательства, и они оказываются не в состоянии...
Это получается зерновой дефолт такой, а-ля
Кириенко. Определенный. Я могу объяснить это следующее. 24 миллиона тонн зерна – это то, что существует на бумаге. Вспомните, в прошлом году урожай зерна был довольно большим. В силу того, что у нас везде частные монополии, которые не контролируются государством, они не брали зерно у крестьян и у сельхозпредприятий, или брали на кабальных условиях, так что на хранение, так что те не задавали сами. В результате, скажем, в Алтайском крае, где сейчас идет, существует практика, когда судебные приставы арестовывают зерно за долги и арестовывают зерно по кредитам, если от предприятий начинают требовать досрочной выплаты кредита, а те не могут выплатить, выясняется, что в некоторых местах этого зерна нет. Оно частью сгнило, потому что хранилось в ненадлежащих условиях, а частью его раздали, отдали за какие-то долги хозяйства или отдали населению, чтобы то... подкормила скот, а просто чтобы это зерно не сгнило в ненадлежащих условиях хранения. Поэтому я думаю, что никто, включая премьера, не говоря уже о Минсельхозе, не знает, сколько из этих 24 миллионов тонн зерна существует на самом деле. И там существует такая высокая неопределенность, сопровождающаяся легкой паникой, потому что полный запрет экспорта зерна, причем до конца года, ну, сложно трактовать это иначе, как панику. Обоснованная она или необоснованная, через некоторое время увидим.
Ну, это как-то напоминает, знаете, сталинскую продразверстку. Там тоже начались истерические меры, вот в 29-м году разнообразные, чтобы выгрести зерно, как-то там не хватит, не урожай, и это стало приобретать потом такую неуправляемую реакцию, ну, с соответствующими экономическими результатами. В общем, есть тут что-то странное, тем более, что сами сельхозпроизводители, Михаил, все-таки согласитесь, они как раз были настроены экспортировать достаточно много и заработать.
Разные, значит, очень разные сельхозпроизводители. Есть сельхозпроизводители Краснодарского края, где
там урожай.
Урожай выше прошлогоднего. Было 48 центнеров за гектар, сейчас 51 центнеров за гектар. Так что там все хорошо. Ставропольская, Ростовская область, самые хлебные регионы, там все хорошо. Поволжье и центральная часть России, там урожаи упали в два раза и больше. То есть там катастрофа. И нужно смотреть по состоянию не отдельных областей, а по состоянию по стране в целом. Но я подозреваю, что некоторые наши уважаемые чиновники, вплоть до высших, ситуацию в целом оценить просто не могут. Что касается Сталина, совершенно его не оправдываю, нелюбимый персонаж, но у него была цель. Выражаясь современным языком, он пытался сделать модернизацию. Я думаю, что никто из нас не может обвинить нынешнее руководство России в том, что оно по-честному пытается осуществить модернизацию страны.
Спорный вопрос насчет модернизации. И в данном случае он действовал сообразно своей идеологической доктрине. Я обращусь, наконец, к присоединившемуся к нам Андрею Нечаеву, президенту Банка Российская финансовая корпорация. Андрей Алексеевич, вы уже в связи с пожарами...
Добрый вечер.
...и прочими стихийными бедствиями какие-нибудь убытки в банке зафиксировали?
Только потери здоровья сотрудников.
И больше ничего? Вы на кондиционеры не разорились для персонала?
Главная ценность, поскольку банковский бизнес – это, прежде всего, кадры.
Угу. Ну, а что вы думаете о перспективах инфляции? Что теперь? Вот не урожай, пожары, катастрофы, дополнительные расходы государства. Есть такой вот прогноз, например, что инфляция в России вырастет с 6,5, которые были запрогнозированы, почти до 10%. Ну, якобы, значит, такой есть расчет. Рост цен на зерно на 30% – это 1,7% инфляционных пунктов. Вот. А цены на пшеницу вырастут чуть ли не на 60%.
Ну, я не знаю, я прошу прощения за опоздание, но там у меня были собственной накладки, плюс еще пробки на Тверской. Поэтому я не
знаю, жизнь возвращается в нормальное русло.
Да, да, это свидетельствует о том, что, значит, люди вернулись в Москву, а организация дорожного движения не изменилась за время пожаров.
Да, Юрий Лужков тоже вернулся.
Поэтому я не знаю, что Михаил уже успел по этому поводу сказать. Значит, мне кажется, что рост цен будет в значительной степени зависеть от эффективности действий правительства на зерновом рынке. В принципе, баланс зерна, который потенциально складывается, он не драматичен. С учетом переходящих остатков 21 миллион, 9,5 миллионов тонн в госзапасах, которые были выкуплены в период хороших урожаев. Вот если бы правительство осуществляло нормальные зерновые интервенции, вовремя отслеживая ситуацию на рынке, то, мне кажется, какого-то драматического скачка цен можно было бы избежать. Но боюсь, что мы столкнемся, конечно, с другой ситуацией, потому что уже принято решение, насколько я понимаю, отказаться от зерновых интервенций, а просто раздать зерно по заявкам регионов, что, на мой взгляд, абсолютно ошибочное решение и крайне неэффективное, плюс запрет экспорта, ну, пока временный, но достаточно...
До конца года.
Достаточно долгосрочный. Чем, скорее всего, закончится вся эта история? Что зерно будут просто элементарно придерживать в ожидании, когда экспортное эмбарго будет отменено, с тем, чтобы воспользоваться благоприятной конъюнктурой цен на мировом рынке, которую, любопытно, мы же сами и создали, в общем, своими действиями, в том числе...
Да, 10% в один
числе,
день.
В том числе запретом на экспорт, а Россия все-таки сейчас достаточно влиятельный игрок на мировом зерновом рынке, особенно когда речь идет о пшенице. Короче говоря, если бы правительство сейчас поменяло ту политику, которую оно проводит, мне кажется, инфляционного скачка можно было бы серьезного избежать. Боюсь, что оно этого не сделает, ну и тогда, наверное, вот можно солидаризоваться с теми цифрами, которые вы называете.
Ну, Михаил, коротко, минутка, да.
За июль стоимость зерна за июль только выросла на четверть, и она продолжает расти. Стоимость муки для промпотребителей выросла на 41%. Мукомолы говорят, что вырастет вдвое, продолжает расти. Но помимо зерна есть еще проблема кормов, потому что погибли огромные территории посевов кормовых культур, соответственно, будут проблемы в животноводстве, будут проблемы с молокопродуктами.
Ну, тут же это закупается зерно, насколько я понимаю, кормовое, как раз экспортируется хлебное, а закупается кормовое.
Нет. Экспортируется у нас, к сожалению, в основном кормовое зерно. Ну, и четвертый сорт и прочее. Лучшее зерно у нас не очень с ним хорошо.
Ну, в общем, сошлись на 10% инфляции неожиданно.
Ну, инфляция будет такой, какой ее посчитают. Инфляция – это как выбор, понимаете? Не важно, как люди голосовали на самом деле, важно, что объявили
Центризбиркоме. Ну, больно-то будет?
Больно уже. Люди сообщают о росте цен. В Набережных Челнах вообще ограничили продажу крупы в одни руки.
Ох, дождемся. Михаил Делягин в эфире «Радио Свобода» и Андрей Нечаев. Мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода». Я напомню, что в 22 часа в эфире программа «Время политики».
«Радио Свобода. Новости».
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. ОМОНнический суд Москвы продлил срок ареста Михаила Ходорковского и Платона Лебедева еще на 3 месяца, до 17 ноября. Суд в Москве признал законным приговор Сергею Мохнаткину, осужденному на 2,5 года лишения свободы по обвинению в нападении на милиционера во время разгона акции оппозиции в прошлом году. Партия «Единая Россия» предложит президенту заменить Георгия Босса на посту губернатора Калининградской области, сообщил глава Высшего совета «Единой России», спикер Госдумы Борис Грызлов. В Колумбии пассажирский авиалайнер совершил аварийную посадку во время грозы. Самолет разломился, сообщается, что один пассажир погиб, более сотни получили ранения. Предполагается, что причиной инцидента стало попадание молнии в самолет. В Ираке прерваны переговоры о создании правительственной коалиции. Бывший премьер-министр Аят Алауи, возглавляющий партию Аль-Иракия, заявил, что прекращает переговоры с нынешним премьером Нури Аль-Малики, лидером партии «Альянс за государство закона». Пакистане, пострадавшим от сильнейших наводнений, обстановка в районах бедствия остается критической. Поступают сообщения о распространении инфекционных заболеваний. Бывший греческий диктатор Димитриос Иоаннидис, отбывающий пожизненное тюремное заключение, умер сегодня в возрасте 87 лет. Иоаннидис играл ключевую роль в осуществлении военного переворота в Греции в 67 году и установлении диктатуры черных полковников. У берегов Корейского полуострова началась новая серия крупных совместных учений военных США и Южной Кореи. Центр избирком Киргизии завершил регистрацию партий, желающих принять участие в парламентских выборах. Заявки успели подать 57 политических организаций.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии доктор экономических наук, член комитета партии «Родина. Здравый смысл» Михаил Делягин и министр экономики в прошлом, ныне президент Банка Российской финансовой корпорации Андрей Нечаев. Продолжаем разговор об экономических последствиях вот этого жаркого российского лета. Ну вот возникает самый волнующий вопрос. Распил чрезвычайного бюджета начинается. Строительство, вот Владимир Путин проводит нынче совещание по строительству, в том числе и чрезвычайному, кстати, говорит, что надо больше строить эконом-класса жилья, не допустить роста цен, конечно. Вот, а, кстати, мэр Москвы
это
всегда говорит...
Это для погорельцев или вообще?
Вообще, конечно. А еще было совещание об обводнении торфяников. В Московской области вот уже выделяется 300 миллионов рублей на это дело. Борис Громов, губернатор Московской области, сообщил, что на полное обводнение торфяников потребуется 20-25 миллиардов рублей. Ну что, это серьезный такой бизнес-проект? Вот банк бы прокредитовал такой проект, Андрей Алексеевич? Обводнить торфяники и построить там что-нибудь замечательное такое?
Плавучий город.
Ну, боюсь, что это будет не коммерческий проект, за исключением отдельных его участников, для которых он может оказаться чрезвычайно выгодным. Строительство вообще ведь такая вещь в себе, там очень трудно иногда, это с советских времен еще, хотя там контроль был гораздо жестче, там по кирпичной считали и так далее, все равно были массовые приписки и так далее. Поэтому строительство – это, конечно, самая благодатная сфера для вот распила бюджетных денег. А уж обводнение торфяников – ну, это просто мечта. Это просто технологически так устроено, что непонятно, куда вообще деньги деваются в принципе. Поэтому я боюсь, что...
Концы в воду.
Я боюсь, что нынешняя вертикаль власти, конечно, с контролем не справится, и ну, деньги просто уйдут в торфяную жижу, а на самом деле по карманам.
Да, я напомню только слушателям телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 660 1046, смс-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 28 01. Прежде чем эту тему продолжит Михаил Делягин, я еще поделюсь интереснейшими вариантами решения этой проблемы, вот горящих торфяников. Необходимо возобновить работу торфопредприятия. Предприятий на крупных торфяниках, это защитит их от пожаров, сказал Юрий Лужков. Андрей, а может быть, вы бы на торфоразработке что-нибудь дали бы в кредит, опять же? Вот как вы, как конкретный человек, к вам приходит человек, говорит, да хочу добывать торф. Вы дадите ему кредит?
Ну, если у него будет вменяемый бизнес-план, и он докажет, что этот торф будет успешно сбываться, почему
вот
нет?
Куда бы его сбыть?
Если он объяснит, кто и зачем этот торф у него купит.
Ну, какая-нибудь электростанция, были
какая
же при советской власти электростанции, там, да пусть план Гойл-Ро.
Давно. Нет, по-моему, электростанция была как раз вот дедушки Ленина,
да,
первая,
Шатурская,
она действительно была на торфе, а люди моего поколения хорошо помнят пассажирские Торфяные вагоны, бытет. Они такой характерный запашок всегда имели, потому что титан с горячей водой грели, вот были такие специальные торфяные брикеты, но все это в далеком прошлом. Если только изобретут какую-нибудь технологию, я пока о ней не слышал, газификации торфа, так же, как вот со сланцами уже эта технология разработана, ну, наверное, тогда действительно у этой отрасли есть новое будущее.
Нет, ну тут вот, знаете, к сожалению, других вариантов Юрия Михайловича Лужкова не было предложено на этом совещании с участием премьер-министра.
Ну, пчёл научат потреблять.
Нет, он предложил альтернативный план, сказал, что для тех торфяников, которые не представляют интерес с экономической точки зрения, он предлагает перекачивать, вот я цитирую, по трубам большого диаметра до 1,5 метров перекачивать теплую и чистую, по словам мэра, воду с люберецких полей аэрации. Теплая вода с температурой до 18 градусов позволит обводнять торфяники даже зимой. Вот такой дерьмопровод предлагает
чистую воду с люберецких полей аэрации – это хорошая шутка.
Вот, но, видимо, он хочет опять поучаствовать в освоении этих трубопроводов.
Это уже конкуренция с Громовым, по-моему, явно.
Я жил какой-то период, правда, довольно короткий жизни, значит, в Нагатино. Ну, да. И вот когда с этих полей аэрации ветер был с той стороны, это было незабываемое впечатление.
Ну да, потому что долгий период в этой жизни там жить довольно сложно.
Да, Михаил Геннадьевич, ваш комментарий к планам освоения чрезвычайного бюджета. Я вам же не все привел. Вот строительство здесь и почему-то вспоминаются деньги, которые разокрали, значит, как выяснил президент, за томографы такие простенькие, 7,5 миллиарда.
Я позволю себе просто... Ну, простите, пожалуйста, это был национальный проект здравоохранения, который господин Медведев же и курировал,
да,
и который был сделан таким образом, что, в общем-то, коррупциогенность его вызывала серьезные сомнения, точнее, отсутствие серьезных сомнений с самого начала. Вот. Что касается этого проекта, на самом деле, в 1991 году был получен патент в Советском Союзе на тушение торфяных пожаров. Грубо говоря, торф горит при температуре 600 градусов, и при этом очень плохо проводит тепло, поэтому, так сказать, он в том числе используется для теплоизоляции. И если механически при помощи бура перемешивать торф просто, то за счет того, что холодный торф оказывается вместе с горячим торфом, торф просто сам собой тухнет. Экспериментов на этот счет было безумное количество, в том числе в Шатурском районе.
Проблема в том, что, наверное, способ дешевый.
Когда местные начальники увидели, что для того, чтобы погасить торфяник, достаточно одного бульдозера, как вспоминает изобретатель, он сам из Пермского края, его просто оттуда депортировали сразу. Он использовал именно это слово «депортировали». То есть задача не в том, чтобы, как я понимаю, не в том, чтобы погасить пожар, а в том, чтобы создать тему, которая позволит пилить деньги. Чем мощнее, масштабнее тема, тем лучше. Пожары – замечательно. Химическая атака города Москвы – великолепно. Мы под это спишем, сколько там товарищ Громов сказал, 25 миллиардов
25,
рублей.
Да.
А по ходу смета еще вырастет. При этом я напомню, что на самом деле задача сложнее. Потому что на осушенных торфяниках уже тысячи, если не десятки тысяч дачных домов. И либо там подмосковные власти будут устраивать большой поселок Речник, а с них станется это устроить, либо людям нужно будет платить какие-то компенсации. А вообще-то говоря, есть такое явление, как геофизика, такое направление. И осушенные торфяники, там уже произошли изменения в земле, которые требуют заново исследовать, а можно ли их вообще обновить и как это сделать. А если не делать геофизических исследований, то может случиться, как с Мариинским театром в Санкт-Петербурге, который до сих пор строит котлован, если я правильно помню, по той простой причине, что сэкономили на геофизике. Весь этот бетон там льют как в прору. Так что все зависит... Ведь наше государство очень эффективно. Какую задачу ему поставишь, такую будет решать. Но у нас, похоже, оно решает сегодня задачу распила бюджетных денег. Изобретательно, с выдумкой, с огоньком, красиво и изящно.
Я вот вижу вопрос у меня, я взял с сайта до передачи то, что пришло. Андрей спрашивает, объясните, пожалуйста, почему ущерб от пожаров должно компенсировать государство? Во всем мире ущерб от стихийных бедствий выплачивают страховые компании. Почему российское правительство не упростило регистрацию малых земельных наделов, но и не ввело обязательно страхование недвижимости, а страховку для пенсионеров, инвалидов и так далее могло бы взять на себя государство? Андрей Нечаев.
Ну, вообще, постановка абсолютно корректная. Действительно, это нормальная мировая практика страхования от пожаров. Но мы-то имеем ту ситуацию, которую имеем, поскольку незаконодательно это не было введено в свое время как обязательное страхование. Кстати, по-моему, если мне память не изменяет, в советское время это было. Значит, строения в деревне в обязательном порядке страховались, и ходили страховые агенты, и собирали
соответствующие... Ко мне сейчас приходили, сейчас удобный рекламный момент.
Взносы. Потом это обязательное страхование было отменено, и сейчас его нет. Ну, а конкретные люди-то оказались в конкретной ситуации, когда у них ни кола, ни двора, и сейчас даже документов нет, поэтому их что ж...
И, кстати, говоря, непонятно, сколько будут им платить, потому что премьер-министр называл суммы и 2 миллиона, и 3 миллиона, и по рыночной стоимости. В каждом месте он назвал разный вариант вот этой компенсации.
Как говорил Виктор Степанович Черномырдин, если мне память не изменяет, функции премьер-министра неотделимы от функции Деда Мороза. Он должен приехать и сделать всех счастливыми.
Ну, а если когда на самолете летает, он делает кого счастливым? На одном из двух летающих самолетов такого типа.
Первого пилота, вероятно.
Ну, видимо, да, который, наверное, дорожал так. Кстати говоря, административное правонарушение. Так, посмотрим, это управление
если,
без прав самолетом.
Нет, если он касался ручек управления, то, в общем...
Он сбрасывал воду,
то можно
не
было,
имея для этого квалификации.
То так, можно было
вот у нас народные...
Прямо после приземления.
Нас возвращают к теме роста цен. С целью предотвращения инфляции нужно отменить все импортные пошлины.
Значит, действительно...
И перейти на расчеты внутри страны в долларах, тогда начнется дефляция, пишет Владимир.
Ну, вы знаете,
опыт
страны типа Эквадора, которые переходили на внутренний расчет в долларах, отменяя национальную валюту, или там в Черногории, где ходит евро, а не национальная валюта, показывает, что, в общем-то, с инфляцией все в порядке.
А в Эстонии там был привязан тоже местная валюта была привязана к евро.
Она была привязана к евро, но, тем не менее, с инфляцией там то... Инфляция там тоже имеет место. Вот. Что касается отмены импортных пошлин, ну, здесь здравое зерно в том, что если у нас возникает дефицит продовольствия на внутреннем рынке, то один из способов борьбы со злоупотреблением монопольным положением – это организация дешевого импорта.
Но проблема вот, кстати, Андрей Нечаев нам объяснил, что дефицит будет, потому что зерно будут придерживать, а то, что останется, будет дорожать, то, что пойдет на рынок.
Ну, во-первых, зерно будет придерживать тоже из-за не очень адекватной политики государства, это раз. Во-вторых, у нас все-таки в цене булки цена зерна 15% в среднем.
Ну, то есть это как с молоком. То 10 рублей закупочная цена, а 30 как бы на выходе.
Более того, когда у нас была катастрофа и из-за неразумного дешевого импорта белорусского сухого молока, закупочная цена упала с 12 до 6 рублей за литр. В это самое время в розничной торговле розничная цена молока продолжала бодренько расти, как ни в чем не бывало, там, от 23 к 26 рублям, и на это никто особого внимания не обращал, никаких санкций применено не было значимых. Так что, к сожалению, у нас проблема в произволе монополистов в торговле, у нас проблема в произволе монополистов в переработке. Ну, классический пример – это нынешняя Москва, когда одни хлебозаводы повысили цену хлеба на 20%, а другие оставили на прежнем уровне, а третьи повысили на 13-15%. Федеральная антимонопольная служба возбудила расследование в отношении только трех заводов, которые повысили на 20%, дав тем самым всем остальным сигнал, что повышать на 15% – это можно, нормально и естественно.
Давайте мы к либералу Нечаеву обратимся. Есть ли либеральные способы борьбы с ростом цен вот в этой ситуации, засухи и так далее, пожаров, роста цен на зерно? Зерновые интервенции, время для которых уже упущено.
Нет, время, безусловно, не упущено. Просто и это как раз наиболее рыночные меры, и, как мне представляется, наиболее эффективные, уж там либеральная она или консервативная, в данном случае не важно. Но мне кажется, безусловно, зерновые интервенции с нормальными рыночными механизмами, это гораздо более эффективный способ.
Чем амбарго?
С дефицитом, нет, чем просто раздача зерна по регионам, кто сколько попросит.
При, вот этом, это... при этом я обращу внимание, прошу извинения, что зерновые интервенции были отменены сферической формулировкой. До выяснения ущерба от засухи. Я напомню, что ущерб от засухи станет понятным в сентябре месяце, и не дай бог, что в начале этого месяца. Это тот самый случай, когда принятие подобного решения многократно увеличивает ущерб от засухи. Ну, как в известном анекдоте, вскрытие больного показало, что больной умер в результате вскрытия. Что-то из этой серии.
Давайте мы слушателей подключим к эфиру. Надежда из Москвы. Ваш вопрос, Михаил Делягин, Андрей Нечаев, пожалуйста.
У меня вопрос. Дело в том, что я не знала, что, оказывается, леса проданы или сданы в аренду. Мне все, казалось, что все. Это государство, народное собственность, что это не имеет права торговать ими. Но вот, тем не менее, раз случилась такая беда, как пожар, тот, кто арендует лес, кто торгует этим лесом, он будет хоть что-то вносить или опять с народа будут брать налоги? Это во-первых. Во-вторых, вы меня слышите?
Да, пожалуйста.
Приезжала Болгария, вот передавали по телевизору, болгарская пожарная на помощь, и сказали конкретно, что сами по себе жара, засуха, это понятно, леса возгореться не могут, что это поджог. Кто-нибудь разбирался в причинах пожара?
Да, а Надежда, чего это произошло? Вот только что поймали одного бомжа в какой-то области, что-то он там поджег. Но бывает и такое. А вообще, как сказал еще в своем обращении президент Медведев в начале этой пожарной тревоги, что люди, будьте аккуратнее в лесах.
Ну, помимо
Михаил,
этого,
а насчет экономической этого, части.
Значит, есть еще такое явление, что когда продают большие куски земель, то населенные пункты, небольшие на этих землях расположены, они создают проблемы для их последующего хозяйственного освоения. Если вдруг этот населенный пункт сгорит к чертовой матери, а погорельцам дадут жилье в райцентре, то для владельца этих земель, в общем, ситуация очень приятная, очень успешная. А прямых обвинений в поджогах в связи с этим мне слышать не приходилось, но подобного рода умозаключения, в общем-то, в интернете сейчас, и не только в интернете, достаточно популярны. Что касается того, что леса проданы и переданы в аренду, основная часть лесов все-таки осталась в государственной собственности. Вот она в аренду не передана, и платить за все это будем мы с вами все равно.
Ну да, те леса, которые, собственно, экономически невыгодны, те не переданы, а те, которые, вот, собственно, хорошо разрабатываются на севере, они не горят.
Они не горят.
Вот, там есть охрана и собственник,
ну,
крупная
и
компания.
На севере, Карелия, на севере сейчас... засухи все-таки нет.
Ну, тем не менее, знаете, бывают везде пожары. Вот, ну, кстати, в Якутии горит очень здорово, или в Хабаровском крае, где нет нормальной экономической деятельности.
Кстати, на севере, не знаю, как в Сибири, а вот на севере европейской части практически сейчас лесопереработка заморожено. Вот под предлогом пожаров людей не пускают в лес, не дают его заготавливать, и поэтому у нас будут в ближайшее время большие проблемы.
А еще убытки в этих...
То есть будут убытки отраслях из-за невыполнения контрактов. Классно.
Да. Почему 20 лет Шойгу сидит на МЧС? Простой вопрос от Петра. Михаил, раз вы политикой еще занимаетесь, кроме
экономики. Ну, Шойгу сумел, в общем-то, на почти пустом месте создать очень мощную, очень эффективную структуру, у которой есть своя авиация грузовая, чуть ли не свой спецназ, которая является очень мощной, очень разветвленной структурой, это своя империя.
То есть это коммерческая структура фактически?
Нет, это государственная структура, там, безусловно, есть коммерческая составляющая, но она не доминирующая. И, кроме того, Шойгу в условиях, когда советское наследие, инфраструктура частью разрушается, а частью разворовывается, что ускоряет его разрушение, он сумел создать себе имидж, но если не спаситель, то во всяком случае спасатель.
Но закупки джипов превышали всякие разумные пределы разумного за последнее время, зато с закупками самолетов все было не очень хорошо.
Вы знаете, один хороший сюжет перебивает любые такие новости, переданные по телевизору. Обратите внимание, что по всем рейтингам доверия Шойгу идет третьим после Путина с Медведевым.
Ну, конечно.
А когда Медведева не было, то он шел вторым.
Конечно, спасатель. Федор из Петербурга.
Нет, Шойгу сумел создать себе, конечно, беспрецедентный пиар. Я не знаю, там, в какой мере он это делал сам, а в какой мере, по крайней мере, на определенном этапе делало все государство через все свои
вспомните
СМИ.
Вспомните партию «Единство».
Да-да-да, потому что напомню, год. Что, собственно, вот на Шойгу тогда пал выбор, несколько неожиданное,
но справился.
Как оказалось, очень эффективно это решение было по тому, чтобы возглавить вновь создаваемую партию, которая в итоге стала «Единой Россией».
Я вот не уверен, какая структура мощнее, скажем, МВД или МЧС.
Ну, как выяснилось, за леса он не отвечает.
Нет, ну, на у самом нас деле, сложно найти чиновника, который за
что-нибудь отвечал. Ситуация, которая у нас в пожарной охране, она находится просто за гранью добра и зла. Я не говорю там о профилактике и так далее, чем вообще никто не занимается. И вот эта ситуация возникла ровно потому, что, собственно, все сидели и ждали, когда же наконец загорится. Но, то есть, действительно, есть конкретные люди, которые проявляют там героизм сейчас, особенно при тушении этих пожаров, но в целом пожарная охрана просто превратилась в некий такой рэкет.
Да, бизнесмены точно дрожат
более того.
При появлении инспектора. Федор из Петербурга.
Не только при появлении инспектора. Я вот на собственном опыте пережил, что когда приезжают, вот у вас у меня был пожар в доме, вот они приехали, украли все.
Что смогли?
Вот просто все там, начиная от дорогущих часов, подаренных мне к юбилею, и кончая алюминиевыми ложками и вилками.
Да, я помню, очень покойный ныне вот, Геннадий Нейли рассказывал про пожар его дома на Ленинском проспекте, где грабеж шел просто фантастически, так сказать.
Я знаю,
выгнали, оцепили и ограбили все здание.
То же самое было, вот, когда горело издательство известное, где там выносили и компьютеры, и все на свете. Это просто такая полубандитская структура.
Да, давайте мы слушателя все-таки подключим. Федор, пожалуйста.
Да, я хотел бы вот какой поднять вопрос. Ну, во-первых, хотелось бы еще раз, уважаемые ведущие, ваши гости, сказать, что напомнить всем слушателям, что вообще-то именно Путин устроил вот это Следственным кодексом ситуацию и страшный наш пожар, когда Россия горит, потому что многие, видимо, стали уже очень быстро об этом забывать. Это показывает, что у нашего народа, к сожалению, недолгая память. И будет у меня два вопроса. Видимо, один избитый уже господину Нечаеву по поводу второй волны кризиса, это то, что, в принципе, постоянно обсуждается, насколько она возможна, невозможна, увидим, не увидим, вторая волна экономического глобального кризиса. И вопрос у меня будет к господину Делягину. Скажите, вот то, что происходит вокруг Триумфальной площади, там, по-моему, уже людям даже будет невозможно собраться. Сегодня посадили Мохнаткина. Вообще, каким образом оппозиция в нашей стране вообще сможет себя в дальнейшем проявлять? Какими методами? Каким образом? Вот хотелось бы, чтобы второй
спасибо.
Вопрос вам.
Да. Андрей, коротко.
Ну, что касается второй волны кризиса, тут ведь надо понимать, что мы в данном случае в мировой экономике не ведущие, а ведомые. И все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация в Соединенных Штатах, в Европе, действительно ли будет так называемая плавная посадка или жесткая посадка китайской экономики. У нас бюджет нынешнего года практически такой же, как был до кризиса. 45% – это нефтегазовые доходы. Банальность, но факт. То есть мы по-прежнему сидим на двух трубах, ну, плюс там еще немножко экспорт металлов, химических удобрений, древесины, еще 2-3 позиции, и все. Поэтому если проблемы в Европе окажутся более серьезными, чем они выглядят сейчас, если дело не ограничится одной только Грецией, и все это приведет к тому, что опять упадет спрос на нашу экспортную продукцию, ну, значит, вот для нас, безусловно, будет вторая волна кризиса, и она будет опять более жестокой, более глубокой, как это было в предыдущие годы, чем в развитых странах. Ну, есть некий внутренний фактор, я бы его не переоценивал, с которым многие связывали наступление второй волны, это ситуация в банковской сфере. Я имею в виду так называемые плохие долги, которые даже по официальной оценке просроченная задолженность сейчас составляет 25% по отношению к капиталу банка. То есть это означает, что в среднем у нас банковская система четверть капитала уже потеряла. Почему это официальные оценки, а оценки неофициальные говорят и о 40%, и даже иногда о 50%. Ну, просто понятно, почему, да, Центральный банк считает просрочкой то, что просрочено. Но любой банкир знает, что если ему перестали платить проценты, то, скорее всего, с возвратом основного долга у него тоже будут большие проблемы. Но сейчас эта ситуация, по крайней мере, стабилизировалась. Вот это соотношение не растет, поэтому, бог даст, вот этот фактор он не сыграет.
Да, Михаил Делягин.
Значит, у нас, насколько можно судить, взят курс на построение полицейского государства. Причем мы не успели мы отойти от реформы ФСБ, когда сотрудники ФСБ получили право требовать от кого угодно, что угодно, по сути, и накладывать любое количество штрафов до 3000 рублей. Ну, до 3000 рублей, зато можно любое количество накладывать. Вот, как тут же вброшен закон о полиции, очень интересный законопроект. Он, судя по всему, вброшен для того, чтобы люди отвлеклись от засухи и пожаров и поняли, что химическая атака на Москву – это не самое страшное. Там есть чудесная 32-я статья, пункт 2, который гласит, что любой гражданин должен выполнять любое законное требование полицейского, а законом считается любое требование или действие полицейского до тех пор, пока иное не установлено законным порядком. То есть, грубо говоря, пока нет решения суда о том, что данное действие незаконно.
То есть можно пытать до решения суда?
То есть можно пытать, можно убивать, можно грабить. Вот позавчера в центре Москвы, на земляном валу, значит, нетрезвый сотрудник органов МВД сломал человеку нос, после чего заявил, что отдавай сумку. Человек отдал сумку, а тот, значит, милиционер забрал у него из сумки телефон с инструкцией и ушел. Значит, на сегодняшний день, поскольку нет решения суда по конкретным обстоятельствам этого дела, которое бы признал действия сотрудника МВД незаконными, вот если бы это было после вступления в силу этого законопроекта о полиции, все в рамках закона.
Это об оппозиции был вопрос.
Вот, эти люди...
Если вы оппозиция.
Значит, эти люди доведут дело до системного кризиса, и нужно готовиться не к выборам, а нужно готовиться к системному кризису. Они угробят себя сами, с моей точки зрения.
Да, Сергей, короткий вопрос. Есть ли вопросы?
Алло.
Да, коротко.
Здравствуйте, Сергей Владимирович. Нужно решать проблему изменения климата, чтобы не было парникового эффекта.
Мы про экологию точно не сможем поговорить.
Алло, да. Изушкова и Громова к уголовной ответственности посадить, и его Батурину тоже.
Да,
за что их сажать? Они же полностью действуют в рамках нынешнего государственного строя.
Да. И вот такой печальный вывод сделал член оргкомитета партии «Родина. Здравый смысл», доктор экономических наук Михаил Делягин. С нами был также президент Банка «Российская финансовая корпорация», даем Бог здоровья, Андрей Нечаев. Вел передачу Михаил Соколов. И вам, и банку,
всем,
пожалуйста, и слушателям «Радио Свобода», продюсер Михаил Костуров. А итоги дня сегодня подведет Андрей Шароградский в программе «Время свободы». Всего доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Пожар в Подмосковье. Успеть до урагана.
Комментарии экспертов.
Правозащитник Анна Нейстат о ситуации на юге Киргизии.
В блогах Свободы.
Невозможное возможно. Светлана Штаркова о том, как помогают тяжелобольным детям.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.